Подписание договора СНВ, выступление Михаила Ходорковского на судебном процессе в Москве. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы и новости экономики в этом часе нашей программы. Тема ядерной безопасности стала одной из главных международных тем в последнее время. 8 апреля в Праге президенты России и США подпишут договор о стратегических наступательных вооружениях. 12 апреля в Вашингтоне состоится саммит по проблемам ядерной безопасности. В преддверии этих событий президент США Барак Обама представляет новую ядерную стратегию Соединенных Штатов, определяющую, в каких случаях отныне может быть применено ядерное оружие против других стран. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Новая ядерная стратегия США предполагает сокращение возможностей использования ядерного оружия. Об этом Барак Обама заявил в интервью газете New York Times накануне официального обнародования этого документа, добавив, что исключение будет сделано лишь для таких стран-изгоев, как Иран и Северная Корея, которые отказываются соблюдать условия ядерных соглашений. Президент США подчеркнул, что его администрация твердо намерена не применять ядерное оружие против стран, таким оружием не обладающих, если они являются участниками договора о нераспространении ядерного оружия. Причем даже в случае, если эти страны атакуют США с химическим или биологическим оружием. Подобные угрозы, подчеркнул Обама, США намерены сдерживать с помощью комплексных мер, сочетающих старые и новые обычные вооружения. 8 апреля в Праге Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев подпишут, как ожидается, договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ, сокращающий американские и российские запасы межконтинентальных ядерных ракет. А 12 апреля в Вашингтоне под председательством президента США откроется саммит по проблемам ядерной безопасности, на который прибудут главы почти 50 государств мира. Кроме того, на середину мая намечена международная конференция по оценке действующего сейчас договора о нераспространении ядерного оружия. По мнению большинства экспертов, новая ядерная доктрина США, безусловно, усиливает позиции Барака Обамы, призывающего другие страны уменьшить свои запасы ядерного оружия или отказаться от попыток его создать. Говорит Кингстон Рейв, заместитель директора Вашингтонского центра изучения проблем контроля и нераспространения вооружений.
Если взять в расчет предстоящий саммит по ядерной безопасности и другие важнейшие международные встречи на эту тему в ближайшее время, я думаю, новая ядерная стратегия, которая по сути мало бы меняла существующий сейчас статус-кво, сделала бы позицию США на всех этих переговорах гораздо более трудной. Кроме того, я думаю, что один из ключевых моментов, по которым новая ядерная доктрина США отличается от предыдущих, то, что она обращает больше внимания на сегодняшние непосредственные угрозы безопасности США, такие как ядерный терроризм и расползание ядерных арсеналов по всему миру. Так что эта новая стратегия, в общем, заостряет внимание на самом ядерном оружии как таковом, как на вещи, самой по себе представляющую угрозу американской национальной безопасности.
Принятию новой ядерной стратегии США предшествовало почти годичное обсуждение ее в Пентагоне и длительные консультации с правительствами дружественных США государств. Это первая подобная программа в США, начиная с 2001 года, и всего лишь третья с момента окончания Холодной войны, 20 лет назад. Александр Гостев, Радио Свобода.
Мы продолжим обсуждать тему ядерной безопасности. За два дня до подписания в Праге российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил, что Москва выйдет из этого договора, если, цитата, «размещенные США элементы противоракетной обороны окажут существенное влияние на эффективность российских ядерных сил». Американские планы по развитию ПРО имеют несколько этапов. Пока речь идет о размещении на территории Болгарии и Румынии элементов этой системы, которые, как считают в Москве, сами по себе не создают рисков для российской безопасности. О том, чего опасается Москва, мой коллега Андрей Шарый беседовал с московским военно-политическим экспертом Павлом Фельгенгауэром.
Сейчас у американцев, даже если бы они очень захотели, нет технических возможностей и решений, нет технологий, которые могли бы обнулить российский ядерный потенциал. Опасность видится из Москвы, что нельзя остановить научно-технический прогресс, и что где-то в будущем, там после 25 25-го года или даже там 30-го года. Кажется так, что американцы сумеют развить подобные технологии, и тогда, если захотят, могут построить настолько плотную и надежную систему противоракетной обороны, что российский стратегический ядерный потенциал может перестать выполнять функции сдерживания. Тогда, вставляются американцы, смогут нам навязывать чуждые нам ценности вроде демократии, свободы слова, ответственного правительства, чтобы на соседей, скажем, не нападали, как на Грузию.
Судя по тому, как сейчас развивается вот этот проект региональный, или как угодно его можно называть, противоракетная оборона с возмещением ее элементов теперь в Болгарии и Румынии, можно судить о планах США действительно по развитию этой структуры?
Нет, ну сейчас они на основе сухопутных систем, системы ТАД и морской системы Standard Missile 3 создают как бы систему, которая сможет при необходимости защитить Европу от иранских ракет средней дальности. Поскольку у России ракет средней дальности вообще нет, они ликвидированы как российские, так и американские по договору 87-го года, бессрочный договор. И поэтому то, что американцы сейчас развертывают, оно России угрожать в определении не может. Тут опять же боятся, что со временем эти вот системы, которые сейчас, скажем, региональные или системы театра военных действий, могут развиться, стать лучше и со временем приобрести возможность сбивать стратегические ракеты. То есть Россия опасается не сегодняшнего дня, даже не завтрашнего, а послезавтрашнего. И хотели бы в Москве более всего, чтобы Америка взяла на себя жесткие обязательства, вот никогда-никогда не создавать системы.
Предложение о совместной противоракетной обороне с использованием российской станции в Армавире или там в Баку с точки зрения экспертной соответствует вообще здравому смыслу или это пропагандистский только ответ был?
По сути, конечно, она невозможна. Что значит совместная система? Это значит, что как бы двойной ключ получается. Получается не система ПРО, а какой-то Совет Безопасности. ООН, где у каждого есть право вето, и где достичь совместной позиции, на это уходит там много месяцев, а то и лет. Американцы не станут вкладывать сумасшедшие деньги в систему, которая Россия будет иметь право наложить вето на ее использование просто операционно. Но это даже не серьезно об этом говорить.
За два дня до подписания соглашения, над которым стороны работали много месяцев и которое и в Москве, и в Вашингтоне было воспринято как существенный шаг по ядерному разоружению, Москва сочла необходимым предупредить партнера о том, что уже она из этого договора может выйти, если Америка поведет себя не так. Зачем это все делается?
Ну, это, конечно, политическое заявление, причем рассчитанное на внутреннее потребление. Суть международного права в том, что любая суверенная страна может в любой момент выйти из любого договора. И каждое суверенное государство имеет на это право. Выходить из этого договора большого смысла для России нет, потому что он скорее больше выгоден России, чем Америке. Это у России проблемы с тем, что она и так фактически находится в процессе постепенного, но постоянного ядерного разоружения, потому что мы не можем поддерживать уже больше советские системы доставки, а создавать новые российские, там возникают большие проблемы. И нам очень важен договор, в котором будет записано, что американцы будут снижаться вместе с нами.
С экспертом Павлом Фельгенгауэром беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа выступил с показаниями Михаил Ходорковский. Он отверг выдвинутые против него и Платона Лебедева обвинения. Национальный антитеррористический комитет России подтвердил, что теракт на станции метро Лубянка 29 марта совершила уроженка Дагестана Мариам Шарипова. В городе Талас в Киргизии около 2000 сторонников оппозиции ворвались в здание областной администрации и провозгласили новым главой области своего представителя. А выборы в Палату общин парламента Великобритании пройдут 6 мая. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кубрин. Здравствуйте, Кирилл.
Валентин, здравствуйте.
Кирилл, давайте начнем с истории, которая сейчас занимает центральные места в мировых СМИ. Это история с появившейся видеозаписью того, как американские летчики наносят удар в Ираке. Очевидно, предстоит скандал. Что пишут западные газеты об этом?
Ну, собственно, скандал уже начался. У меня в руках публикации газеты «Таймс» Британ. И газеты «Гардиан». При всех, так сказать, различиях политических этих изданий, напомню, «Таймс» газета консервативная, «Гардиан» газета либеральная, тон примерно один и тот же. Это информационные статьи, но факты говорят сами за себя. Итак, факты таковы. На сайте, который называется WikiLeaks, это то есть «Вики утечки», так мы это назовем, этот сайт, появилось видео, которое датируется 12 июля 2007 года, снято с американского военного вертолета, обстреливающего людей на улицах северной части Багдада. Видео, которое показывает, как они обстреливают людей, один из которых держит в руках мобильный телефон, никакого оружия и так далее в руках нет, и реакция летчиков, она слышна очень хорошо на этой записи. После обстрела один из них, и когда появляется мертвый, кричит: «Посмотри на этих мертвых ублюдков». Один пилот кричит, другой говорит: «Ох, прекрасно, найс». Учитывая, что среди убитых было еще к тому же тогда, 12 человек погибло, двое журналистов, которые работали на Reuters, это фотограф Намир Нур-Элдин, 22-летний, и, собственно, не журналист, а его помощник, шофер Саид Хмах, 40-летний. Еще было ранено двое детей, потому что подъехала к этому месту обстрела, подъехала медицинская карета скорой помощи или медицинская машина, непонятно, и там находились двое детей, они попали под обстрел и тоже были ранены. В общем, действительно, очень громкая и крайне неприятная история, которая, конечно, нанесет очень сильный удар по имиджу американских военных.
Простите, Кирилл, я перебью. Хотел уточнить. Там говорилось о том, что в руках у каких-то людей было оружие?
Ну, по крайней мере, вот как пишет «Таймс», никакого оружия там не наблюдается. По крайней мере, якобы сообщили этим вертолетам, которые прибыли на место перестрелки, которая была в этом месте за некоторое время до этого, что там есть у людей в руках автоматы и так далее. Я ссылаюсь на «Таймс», объективно мы ничего не можем сказать. Тут надо отметить еще одну очень важную вещь. Об этом уже пишет не «Таймс», я в основном сейчас пересказывал публикацию в «Таймс», а вот другая публикация в «Гардиан», автором которой является Крис МакГрилл, это корреспондент этого издания в Вашингтоне. Он отмечает, что люди, которые вот поддерживают сайт WikiLeaks, они заявляют, что в ближайшее самое время они опубликуют еще одну запись, скандальную, как они считают, которая показывает о том, как американские военные убивают мирных жителей в Афганистане. И реакция пока американских военных как бы нету. Действительно, это серьезное очень обвинение. Надо с этим разбираться. И Пентагон пока не подтвердил и не опроверг то, что видео, о которых идет речь, на самом деле являются подлинными.
Спасибо, Кирилл. И давайте перейдем, может быть, к каким-то другим международным новостям, о которых пишут западные газеты.
В преддверии подписания договора о вооружениях между Россией и Соединенными Штатами в International Herald Tribune статья очень известного человека Ханса Бликса, который был главой МАГАТЭ с 81 по 97 год и был главным военным инспектором ООН в Ираке с 2000 по 2003 год. Статья его называется «Время для разоружения». Он подробно разбирает как бы все технические детали. В частности, упоминает о политических последствиях этого подписания, что, может быть, сторонам удастся договориться каким-то образом давить на Иран. Другая статья – это статья в Washington Post. Статья Маши Липман из центра Карнеги в Москве, она посвящена тому, как, по мнению Маши Липман, подкармливает, собственно, российские власти радикальный исламизм на Северном Кавказе, и завершает она свою статью тем, что до тех пор, пока России не проведут систематические реформы, все хорошие намерения, они не превратятся, имеется в виду хорошие намерения властей, не превратятся в сильную политику на Северном Кавказе.
И в заключение обзора, Кирилл, может быть, что-то не политическое?
Очень любопытное интервью с Максимом Шостаковичем, сыном великого композитора и очень хорошим дирижером, интерпретатором творчества своего отца. Ричард Моррисон поговорил с Шостаковичем в Лондоне накануне его выступления. Очень любопытное это разговор о Ленинградской симфонии, который, ну, как бы обычно считается, что написано во время блокады, это такая антифашистская, антинацистская и так далее произведение. Вот Максим Шостакович говорит, что вряд ли это Гитлер или о Сталине, это как бы такая большая философская картина. В «Таймс», напомню, это публикация интервью с Максимом Шостаковичем.
Спасибо, Кирилл. Обзор западной прессы сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа сегодня выступил с показаниями Михаил Ходорковский. Он отверг выдвинутые против него и Платона Лебедева обвинения в хищении нефти. В Хамовническом суде Москвы работал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна. Вам слово.
Здравствуйте, Валентин. На сегодняшний день судебное заседание завершилось, но это не значит, что Михаил Ходорковский закончил давать свои показания в суде. И сейчас предполагают журналисты, руководствуясь, собственно, словами адвокатов, что, вероятно, дача показаний Михаила Ходорковского займет как минимум неделю. Сегодняшнее выступление в суде Михаил Ходорковский начал заявление трех ходатайств. Во-первых, он просил вызвать в суд следователя Каримова, инициировавшего возбуждение вот этого нового уголовного дела. Кроме всего прочего, он просил в суд провести следственные эксперименты для того, чтобы сам суд и все присутствующие в зале могли убедиться, каким же таким образом можно изъять нефть путем переноса на баланс. И, кроме всего прочего, Ходорковский просил повторно разъяснить ему противоречивые с его точки зрения обвинения, или пусть тогда государственные обвинители откажутся от этого обвинения, сказал Михаил Ходорковский. Ну, председательствующий в суде Виктор Данилкин отклонил все эти ходатайства, зато у судьи и присутствовавших в зале была возможность посмотреть, как на самом деле выглядит нефть и как выглядит скважинная жидкость, поскольку адвокаты принесли банки с этими жидкостями и представили для обозрения суда. Правда, председательствующий не пришел от этого в восторг, и серьезный выговор получили приставы судебные, которые позволили пронести в здание суда, и уж тем более в зал, банки с нефтью. Ну а затем Михаил Ходорковский начал давать свои показания, и вот с чего началась его речь.
Я считаю, что данный судебный процесс политически и коррупционно мотивирован. Он вызван опасениями моих оппонентов моего выхода на свободу. Политическая мотивированность заключается как в неприятии и поддержке мной независимой оппозиции, так и желанием присвоить возможности, проистекавшие из моего права собственности на крупнейшую и наиболее успешную российскую нефтяную компанию «ЮКОС». Начиная свои показания, я заявляю, что мне хорошо известна практика российских судов, которые, вопреки статье 49 Конституции Российской Федерации, как правило, не придают никакого значения показаниям обвиняемых, если обвиняемые, ну или подсудимые в данном случае, не признают свою вину. Я, Ваша честь, как я вам уже заявлял, свою вину не признаю, но мои показания будут, по сути дела, рассказом о тех документах, которые известны мне и с которыми может познакомиться суд. Все документы, о которых я буду говорить, я видел лично. Некоторые из них готовил, другими руководствовался. Третьи мне стали известны из официальных источников.
Ну а подробнее обо всем этом мы узнаем уже в ближайшие дни, потому что Михаил Ходорковский продолжит давать свои показания в суде, в том числе и завтра.
Спасибо, Марьяна. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова следит за судебным процессом по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, проходящего сейчас в Хамовническом суде Москвы. Бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал циничным принятое в конце минувшей недели решение суда в Донецке о признании незаконным посмертного присвоения лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины. Ющенко считает, что новые украинские власти используют, цитата, «провокационные технологии для тиражирования имперских штампов, скрывающих трагичность украинской судьбы в 20 веке». Решение суда будет обжаловано. Из Киева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
С требованием признать незаконным указ о геройстве Степана Бандеры в Донецкий окружной административный суд подал иск местный юрист Владимир Оленцевич.
И когда я увидел указ и текст указа, и для меня совершенно очевидно было давно уже, что он не является гражданином Украины, и получилось. Суд принял мою точку зрения.
Согласно национальному законодательству, звание Героя Украины присваивается только украинским гражданам. Поскольку Бандера, убитый более чем полвека назад в Мюнхене, агентом советской спецслужбы, не был гражданином Украины, государство, которое появилось в 1991 году, суд согласился с доводами Алинцевича. Примерно месяц назад, во время московского визита, новый украинский лидер Виктор Янукович пообещал до 9 мая пересмотреть указ президента Виктора Ющенко о присвоении высокого звания лидеру Организации украинских националистов. Опасаясь критической реакции западных регионов, нынешние украинские власти решили действовать в этом вопросе через суд. Слово политологу Александру Полию.
Очевидно, что это решение политическое, оно обусловлено в том числе и обещанием Януковича, и акцент на том, что оно именно политическое, стоит в решении именно Донецкого суда, то есть суда, связь которого с нынешней властью, сомнению никакому не подлежит. И, кроме того, это решение позволяет Януковичу фактически умыть руки в вопросе признания или непризнания Бандеры, поскольку решение остановлено, оно фактически решением суда этот указ признан незаконным. То есть Януковичу нет никакого смысла быть каким-либо образом причастным к этому вопросу, и он может в одних аудиториях говорить, что это решение суда, а в других аудиториях говорить, что он пообещал отменить указ, и фактически это обещание выполнено. Но в то же время мы должны понимать, что героизм не решается даже ни указами, ни их ликвидацией. У нас в Украине создалась очень странная ситуация, когда люди, которые понятия не имеют, что такое героизм, понятия не имеют, что такое Родина, берутся обсуждать, кто у нас в Украине есть герой, кто есть не герой.
Между тем, вердикт Донецкого суда приветствовали на востоке и юге Украины. Здесь лидера ОУН и Украинской повстанческой армии, которая в период Второй мировой войны сначала сотрудничала с гитлеровцами, а затем воевала как против советских, так и немецких войск, воспринимают исключительно как пособника нацистов, говорит лидер крымских коммунистов Леонид Грач.
Я искренне рад за ИСА, за судей Донецкого административного суда, которые приняли гражданское решение, прежде всего, политическое решение, и очистили, по крайней мере, все, что от них зависело, наше великое историческое прошлое.
Почему отношение к Бандере остается диаметрально противоположным для украинцев Донбасса и Галичины, продолжает Александр Полий.
На Восточной Украине была практически уничтожена местная национальная интеллигенция, население потеряло социальные связи и было крайне, скажем так, поддана вот этой всей пропагандистской машине, которая бульдозером пришлась по мозгам всей страны и даже всей Восточной Европы, но наибольшая концентрация вот этой, и наибольшая результативность этой машины была именно там, где была потеряна связь с землей, связь с национальными атрибутами, национальной идентичностью. То есть там, где было вырвано целое поколение, они брошены без никаких связей со своим предыдущим местом жительства, брошены в эти шахты, они, естественно, слушали только бригадира, грубо говоря, и газету «Правда».
Для миллионов жителей западных областей Украины Бандера – национальный кумир, всю жизнь боровшийся за украинскую независимость. На Галичине ему ставят памятники, его именем называют улицы и парки. С требованием к властям не лишать лидера ОУН звания героя сейчас собирают подписи во Львовской области. В противном случае, заявляет глава праворадикальной организации «Свобода» Олег Тягнібок, не избежать масштабных протестов.
Бандера для украинцев – це є символ нескореності.
Бандера для украинцев – символ непокоренности, победы украинского духа. Это символ борьбы и справедливости. Если судебный вердикт не будет отменен, это может привести к таким массовым акциям протеста, что даже оранжевая революция покажется просто детской площадкой.
Просто дитячим майданчиком.
По словам Тягнібока, используя те же аргументы суда, можно отменить звание Героя Украины и для не имевших украинского гражданства и погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. О планах обжаловать решение Донецкого суда тем временем заявили представители Виктора Ющенко. Хотя в окружении экс-президента и констатируют, что в условиях возрастающего контроля новой власти над судебной системой им не приходится рассчитывать на успех. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня в результате серии взрывов, по уточненным данным, погибли 49 человек, более 160 получили ранения. 5 бомб взорвались в жилых домах, кварталах, населенных в основном шиитами. Прекращено уголовное преследование бывшего майора милиции Алексея Дымовского, выступившего с разоблачениями злоупотребления в ОВД Новороссийска. Как передает Интерфакс, возбужденное против Дымовского дело о мошенничестве прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа выступил с показаниями Михаил Ходорковский. Он отверг выдвинутые против него и Платона Лебедева обвинения в хищении нефти. Национальный антитеррористический комитет России во вторник подтвердил, что теракт на станции метро Лубянка 29 марта совершила уроженка Дагестана Мариам Шарипова. Ранее антитеррористический комитет сообщил, что взрыв на станции Парк культуры совершила Джанета Абдурахманова, также уроженка Дагестана. Глава Федеральной таможенной службы отправил в отставку начальника Петербургской таможни Владлена Иванова и его первого заместителя Алексея Курдюмова. Причины этого решения не сообщаются. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет, как обычно, в 18:00 по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий этой программы Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. В нашей программе в начале этого часа уже прозвучал фрагмент вашей программы. Это интервью с военно-политическим экспертом Павлом Фельгенгауэром. И кроме темы ядерной безопасности, которая стала одной из главных международных тем в эти дни, что еще будет в вашей программе?
Валентин, добрый вечер. Чуть не опоздал к вам в эфир. Договаривался с нашим судебным репортером Марианой Тарачешниковой о параметрах материала с процесса против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И слушатели вашей программы об этом знают, что Марьяна целый день работала сегодня в Хамовническом суде, так что открою программу с этой темой. Новая ядерная стратегия США, договор СНВ, все это такая тяжелая политическая тематика. Поговорим о 9 днях после теракта в Москве и о траурных мероприятиях, и о версиях этой трагедии. А в конце расскажу немножко о конкурсе на лучший проект знака-символа, который планируется установить на Поклонной горе в Москве в память о разрушенном в Кутаиси мемориале славы. По этому поводу я позвонил известному скульптору Александру Цыгалю, он председатель Союза скульпторов Москвы. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Это некое же политическое действие, это же не действие культурного или там художественного порядка. Но сегодня мы не дружим с Грузией, значит, вот идет вот такой вот, так сказать, скандал, да. Завтра будем дружить, наверное, что-то другое будет. Меня не радует сам слом памятников, да, не снос его, не радует меня ни восстановление.
Все происходит в довольно большой спешке, конкурс вот-вот будет объявлен, формально это еще не состоялось, 6 мая будет заложен, то есть вот под праздник прямо к обеденному столу первый камень. К 1 июня подведут итоги конкурса. Памятник должны установить мемориал сам в 2011 году. Это с профессиональной точки зрения очень сжатые сроки?
Очень сжатые сроки с профессиональной точки зрения. Очень. Но сроки, за которые можно сделать. Чего сделать только?
Сообщается, что памятник в Москве не будет точной копией разрушенного в Кутаиси 40-метрового комплекса. Я цитирую, его размеры не превысят 10-12 метров. То есть это будут, видимо, какие-то вариации на тему. Но, насколько известно, сам автор этого мемориала без восторга отнесся к идее восстановить в каком-то виде его произведение в Москве. Это этично вообще без согласия скульптора делать такие вещи?
Если это его произведение, то это совсем не этично.
В профессиональной среде обсуждается этот вопрос? Как вы думаете, ваши коллеги будут заинтересованы? Интересованы принять участие в этом конкурсе?
Не могу вам сказать. Что-то никто даже не говорил по этому поводу. Но так как эту идею предлагают политические люди, это не идея художественной среды. Но насколько оно интересно художнику, политическое решение? Слава художнику-то оно насколько интересно?
Ну вот я не знаю, это вопрос к вам. Вы же художник. Бывает политическое решение интересное художнику?
Мне значительно более волнует то, что нету там памятника, не знаю, Малевичу, что нету памятника там Кандинскому, потому что, я не знаю, там нет памятника Цветаевой, ну и так далее. Но у меня какие-то другие вещи. Гумилёву нет памятника в Москве, нет памятника Крученых. Мало ли сколько чего у нас нет.
скульптор Александр Цыгаль о конкурсе на лучший проект знака символа, который планируется установить на Поклонной горе в Москве в память о разрушенном в Кутаиси мемориале славы. Это интервью полностью, также другие самые актуальные важные темы дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» жду слушателей у радиоприемников и у их мониторов, их компьютеров в 20 часов 7 минут ленте.
Спасибо, Андрей. С нами в эфире был автор ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И мы вернемся к российским, а точнее даже к московским новостям. Сегодня в центре российской столицы сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов и член политсовета движения Владимир Милов бесплатно раздавали доклад «Лужков. Итоги 2». Это такой критический анализ деятельности московского градоначальника. И в том месте, где происходила раздача брошюры, побывала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. И мы с ней по телефону беседовали о том, в частности, пользуется ли спросом у прохожих брошюра.
Брошюры разбирают очень бойко, и люди даже выстроились в очередь для того, чтобы взять автограф у Бориса Ефимовича Немцова, и уже стоя в очереди начинают читать эту книжку.
Скажите, пожалуйста, Елена, а как реагирует милиция на действия Немцова, Милова?
Вы знаете, милиции здесь немного, 2-3 человека, не больше, они даже близко не подходят к тому месту, где раздается книжка, то есть они просто мирно за этим наблюдают. Никакой реакции с их стороны я не видела.
Скажите, пожалуйста, Елена, а Немцов или Милов высказывались как-нибудь о перспективах судебных разбирательств в связи с этим новым докладом? Ведь я напомню, что после выхода доклада «Лужков. Итоги», первого доклада, супруга московского мэра Елена Батурина обратилась с иском в суд, посчитав, что изложенный в нем факт не соответствующий действительности.
Я только что говорила как раз с Владимиром Миловым на эту тему. Он сказал, что они хотят этих исков. То есть они не просто надеются, что они будут, они даже их хотят, потому что они считают, что в предыдущих исках, которые были после первой книги «Лужков. Итоги», моральную победу одержали Немцов и Милов, так мне сказал Владимир Милов. Я разговаривала с людьми, которые стоят в очереди за автографом к Борису Немцову, они тоже говорят о том, что, скорее всего, будут иски после этой книги. Причем Милов сказал, что в этой брошюре гораздо больше фактов, цифр, то есть всего того, что может вызвать реакцию московских властей.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская, которая рассказывала о том, как сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов и член политсовета движения Владимир Милов раздавали в центре Москвы доклад «Лужков. Итоги 2. Критический анализ деятельности московского градоначальника».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Мегаломания. Андрей Колесников в своем очередном комментарии на сайте «Газета.ру» пишет о новой волне общественного протеста против использования так называемых «мигалок» на машинах государственных чиновников. Поводом стал видеоролик москвича Андрея Хартли о том, как он перекрыл дорогу автомобилю с проблесковым маячком, в котором ехал советник президента России Владимир Шевченко. В ответ автомобилисты проводят акцию протеста, сигналя вслед автомобилям с мигалками. Поддержавший акцию независимый политик Владимир Рыжков в интервью «Радио Свобода» отметил, что такого количества спецсигналов нет нигде в мире.
Привилегии чиновников на дорогах – это одна из самых отвратительных черт привилегированного положения чиновников в нашем обществе. Их ничем абсолютно нельзя оправдать, ничем абсолютно нельзя объяснить. Ничего похожего на то, что в России нет ни в одной стране мира. Например, в Литве всего две мигалки. У президента страны, у спикера парламента. США, богатейшей и самой мощной стране мира, всего несколько человек могут передвигаться со спецсигналами. Президент, вице-президент и еще пара человек. Во Франции такого практически не увидишь. В Китае на улицах я не видел за много поездок ни одной мигалки. Там это строго-настрого запрещено. Кроме 2-3 членов политбюро, никто этим не пользуется. Поэтому то, что у нас в России 1000 только официальных мигалок, а сколько их на самом деле никто толком не знает, это полный беспредел. Это свидетельство абсолютной отчужденности власти от народа, абсолютного барства, хамства по отношению к людям.
Никто не спорит с тем, что мигалки надо отменять как класс, оставляя их скорой помощи, милиции и так далее. Иногда можно даже пропустить машину с президентом, иной раз можно смириться с тем, что слишком быстро едет премьер, пишет Андрей Колесников. Однако почему за Путина, ФСО и прочие органы, установившие порядки восточной деспотии, проявляющиеся в том числе в стиле передвижения многочисленных начальников по городу, должен отвечать именно Владимир Шевченко?
Это, на минуточку, человек, создавший службу протокола президента СССР Михаила Горбачева. Человек, который обеспечивал протокол первого президента России и его семьи, в узком, то есть в хорошем смысле слова, в том числе и тогда, когда Борис Ельцин ушел на покой. Шевченко не исчадие ада и правда производит впечатление хорошего человека. Может быть, не надо его травить, а стоит заняться системой? В конце концов, Андрей Хартли, даже если в этой разборке он был прав, не Олег Щербинский, которого едва не назначили стрелочником в деле о гибели губернатора Михаила Евдокимова. Разный масштаб событий, хотя и в том, и в другом случае стиль передвижения власть имущих по российским дорогам стал причиной конфликта или катастрофы.
Политик Владимир Рыжков напоминает, что мигалки одна из многих привилегий так называемой элиты, но надеется, что нынешняя акция протеста позволит справиться хотя бы с ней.
Это та видимая привилегия, которая раздражает народ. Есть еще масса невидимых привилегий, таких как спецбуфеты, спецбольницы, спецсанатории, спецполиклиники и прочие спец. Но вот то, что люди видят каждый день на дорогах по всей стране, бар, которые ездят в личных каретах с мигалками, с личными водителями, это, конечно, абсолютное безобразие. И я полностью поддерживаю акцию автомобилистов и уверен, что когда общественное возмущение достигнет кипения, хотя бы с этой самой видимой привилегией удастся справиться.
Массовое сознание просыпается, реагируя не на политические раздражители, а на бытовые, указывает Андрей Колесников. Но даже и после пробуждения не приходит в голову, что есть прямая связь между характером политического режима и стилем вождения шоферов гаража особого назначения.
В конце перестройки все боролись со спецпайками. Правильно, потому что нормальная еда была дефицитом. Сегодняшний дефицит – возможность спокойно проехать по городу. Поэтому начинается борьба с нынешними спецпайками – мигалками. Начинается мигаломания. В перестройку политиком становился тот, кто шел навстречу пожеланиям трудящихся. Ельцина полюбили, когда он проехался в троллейбусе. Так что если Медведев захочет перейти в оппозицию к Путину, ему достаточно будет снять мигалку с крыши автомобиля? Только ему нельзя. ФСО не позволит.
Популистский протест ни в перестройку, ни сейчас, к сожалению, не бывает глубоким, делает вывод Андрей Колесников.
Допустим, начальники лишат мигалок всех высокопоставленных чиновников и оставят их только себе. Один тандемо-сигнал на двоих. Что, после этого широкие народные массы готовы будут им все простить? Не в мигалках же дело. Они всего лишь внешние сигналы неблагополучия, неравенства, равнодушия. А популизм обычно удовлетворяется борьбой с внешними проявлениями, не касаясь сути. Так было и при Горбачеве. Боролись с привилегиями номенклатуры, а не с консервативной частью партийного руководства, оставив главного реформатора одного, и без поддержки народа, и без поддержки элиты, которой вся эта перестройка нафиг не сдалась. Как сегодня модернизация. Сегодняшний протест, при всем его многообразии, имеет своим источником раздражение, властью, собственными проблемами, атмосферой в стране. Протест бывает не только уличный. Он теперь, хотя бы отчасти, сказывается на результатах региональных выборов. Кто у нас дышит в затылок зомби партии власти? Кто иной раз даже побеждает? Коммунисты. Мы что, хотим их возвращения на общей протестной волне? Это коммунисты-то снимут со своих темно-синих лимузинов мигалки.
Андрей Колесников. «Мигаломания». Публикация на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня в результате серии взрывов, по уточненным данным, погибли 49 человек, более 160 получили ранения. Прекращено уголовное преследование бывшего майора милиции Алексея Дымовского, выступившего с разоблачениями злоупотребления в ОВД Новороссийска. Сообщается, что дело о мошенничестве против Дымовского прекращено за истечением срока давности уголовного преследования. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа выступил с показаниями Михаил Ходорковский, который отверг выдвинутые против него и Платона Лебедева обвинения. Выборы в Палату общин парламента Великобритании пройдут 6 мая. Глава Федеральной таможенной службы отправил в отставку начальника Петербургской таможни.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
29 марта нас стало меньше на 40 человек.
Комментарии экспертов.
Профессор Марткович о польской газовой угрозе.
В блогах «Свободы».
Как Лебедев Лебедеву. Новая запись в блоге бывшего совладельца ЮКОСа.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Министерство финансов России надеется в течение недели преодолеть разногласия с Министерством экономического развития по программе повышения эффективности бюджетных расходов, заявил глава министерства Алексей Кудрин. Тем не менее, в правительстве до сих пор остаются более глубокие противоречия, связанные с проведением финансово-экономической политики. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
20 апреля премьер Владимир Путин представит Государственной Думе отчет о выполнении антикризисной программы правительства. Тогда же, как сообщил руководитель Министерства финансов, глава кабинета назовет несколько новых мер, способных стимулировать рост российской экономики. Впрочем, как признал Алексей Кудрин, отдельное разногласие между его министерством и Министерством экономического развития по-прежнему не устранены. Однако он надеется, что компромисс по программе повышения эффективности бюджетных расходов будет найден следующему понедельнику к совместному заседанию коллегий двух министерств. В чем суть этого спора? Руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Минфин предлагает отказаться от ведомственной классификации расходов бюджета. То есть, когда у нас расходы бюджета расписаны по министерствам, ведомствам, в том числе, и сосредоточиться на долгосрочных целевых программах. И прежде всего верстать, представлять, а в дальнейшем контролировать исполнение бюджета по вот этим самым долгосрочным целевым программам. Минфин говорит, что в этом случае эффективность расходования средств повысится. Формально вроде бы должно быть так, потому что программно-целевой принцип, он себя как раз хорошо зарекомендовал с точки зрения повышения эффективности расходования бюджетных средств. Но вот лично у меня встает вопрос, так у нас же есть федеральные целевые программы, которые на самом деле охватывают тоже очень значительный объем бюджетных средств. Меня смущает здесь, что одни программы наслаиваются на другие, мы не отказываемся от тех программ. Есть ФЦП, теперь будет ДЦП. Кстати, по-моему, аббревиатура не очень удачная. Как известно, в медицине это детский церебральный паралич. Вот как бы паралич действительно не наступил здесь во всей у нас бюджетной системе.
Тем не менее, в правительстве сегодня есть и более глобальное разногласие. В частности, Министерство финансов видит потенциал роста экономики в привлечении частных инвестиций и сокращении издержек производств, выступая тем самым против наращивания бюджетных расходов, на чем, в частности, настаивает промышленный блок правительства. Лично вам какая из этих позиций кажется более правильной?
На мой взгляд, более правильная, конечно, точка зрения Минфина. Хотя бы потому, что если посмотреть на динамику того, что у нас происходит с тем же резервом, фондом, то она, конечно, впечатляет. И впечатляет в плохом смысле слова. Если на 1 марта прошлого года в резервном фонде было почти 4,9 триллиона рублей, то сегодня там практически 1,6 триллиона рублей. То есть 3,3 триллиона рублей за год с небольшим ушло. В этом году мы исчерпаем полностью. Поэтому Минфин озабочен, естественно, тем, что будет с государственными финансами в дальнейшем. А ведомства, они никогда не были озабочены. Они всегда, в общем, просили больше, действуя по принципу «проси больше, все равно дадут меньше». Помимо этой динамики, естественно, надо помнить о завышенных социальных обязательствах государства, которые придется исполнять нам и в этом году, и в следующем году, и через два, и через три года.
Алексей Кудрин сегодня признал, что нынешняя социальная направленность экономической политики снижает стимул развития национальной экономики на ближайшие год-два. На ваш взгляд, может ли за этим заявлением последовать резкий пересмотр приоритетов?
То, что Минфин об этом сказал, это не значит, что от этого будут отказываться. Более того, я уверен, что от этого не будут отказываться. Надо учитывать, насколько у нас экономика сильно переплетена с политикой. А следующий год и через два года – это годы выборов, и политическая составляющая в социально-экономической политике будет только нарастать. Я думаю, что Минфин в данном случае как бы заявляет это. Правда, жалко, что он не заявлял об этом в прошлом году так однозначно. Вот когда надо было заявлять. Это уж точно. Правильно говорят у нас, после драки кулаками не машут. А в прошлом году были взяты завышенные социальные обязательства и на этот, и на последующие годы, и загнали себя в ловушку. Минфин сейчас об этом, конечно, говорит, но я думаю, больше, так сказать, для того, чтобы потом сказать, а мы говорили, что вот не надо было наращивать. Обязательства взяты. Отказаться у них в нашей стране невозможно. Поэтому будут выполнять эти обязательства. Потребуется наращивать и значительно наращивать долговую нагрузку.
А есть ли какие-либо оценки, насколько значительно государственные расходы на защиту и поддержку населения затормозили восстановление экономики страны?
Таких выкладок, таких исследований нет. И я понимаю, почему. Потому что объективно сделать это очень трудно. Но можно провести качественный анализ. Он может заключаться и должен заключаться хотя бы в следующем. Можно проедать деньги, а можно все-таки вкладывать их в развитие. Вот мы активно проедали и будем проедать деньги. Соответственно, если вы вкладываете в развитие, растет у вас экономика и обеспечивает они более повышенные будущие доходы. Конечно, да. Социальные расходы – это расходы не антикризисные по своему характеру. Это расходы, которые компенсируют негативное социальное воздействие вот этого кризиса. Но это не те расходы, от которых экономика разворачивается к росту.
Это был руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Недавно в Турции на одном из телеканалов появился новый проект под названием «Изменившие Турцию», о людях, которых можно считать героями сегодняшнего дня. Это событие, считают критики, стало хорошим поводом поговорить о новом типе героев, в которых нуждается современная Турция, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
Кто он? Современный турецкий герой. Профессиональный военный, писатель или банкир-меценат, вроде миллиардера Сабанджи, одного из самых богатых турок, который долгим трудом заработал капитал и потратил его большую часть на строительство школ и музеев. А может, это обычный человек, который понимает разницу между добром и злом, делает свое дело без излишнего пафоса, работает для лучшего будущего. Изменившие Турцию. Именно так называется проект одного из самых рейтинговых в Турции телеканалов CNN Turk, который занят поисками современного героя. Телеведущий Аркан Турхан. Наша передача о людях, которые работают для лучшего будущего, отдают свою жизнь другим. Они созидательны, не думают о наградах и почестях. Они живут не в книгах, а рядом с нами, возможно, на соседней улице, в соседнем доме, в соседней квартире. Эти люди своей неустанной работой рождают надежду. Старинная площадь в одном из бедных стамбульских районов. Детская музыкальная школа – настоящая достопримечательность здешних мест. Узкая лестница ведет в бодрум полуподвальное помещение, которое 4 года назад арендовал Мехмет Селин Баки, бывший преуспевающий архитектор, автор сотни успешных проектов. Проработав более половины жизни в Австрии и Германии, выйдя на пенсию, он вернулся в Стамбул. Страстный поклонник классической музыки, Мехмет был удивлен, что в Турции полностью отсутствует государственная система детских музыкальных учреждений, подобно той, что есть в каждой европейской стране. Имеются лишь немногие частные школы, которые ежегодно поднимают цены. Например, в Стамбуле сегодня час обучения игре на пианино стоит от 50 до 70 долларов. Мехмет Селим Баки решил открыть сеть бесплатных музыкальных школ. Многие здешние ребята никогда не видели в глаза музыкальных инструментов. Вот, например, аккордеон – уличный инструмент, который я часто слышал во Франции. Его легко носить, на нем можно везде играть. У нас в школе 5 учителей, которым мы платим зарплату. Занятия проводятся 5 раз в неделю. Для детей это шанс изменить жизнь, которая во многих регионах Турции, увы, все еще протекает по старинке. Ведь музыка – это не только культура, но и идеология. В Стамбуле многие считают, что на юго-востоке Турции, где общество до сих пор живет по древним бытовым законам, быть женщиной уже настоящий подвиг. Местные женщины не могут посещать кафе, учиться в университетах, работать, даже сидеть за одним столом с мужчиной. 30-летняя Фасла Альп в детстве часто приезжала на юго-восток Турции в гости к родственникам. «Моя тетя работала в управе города Мардин», — говорит Фасла, — «занималась правами женщин. В доме всегда было полным-полно гостей, обиженных мужьями несчастных жен, которые плакали и жаловались на судьбу. После окончания столичного вуза девушка вернулась в Мардин, чтобы помочь другим женщинам изменить жизнь. Так появилась идея кооператива, участницы которого могли бы жить одной семьей, вместе отдыхать и работать. Местные органы власти пошли навстречу, выделили помещение и начальный капитал. Поначалу готовили простую еду на продажу – турецкие сладости и хлебные лепешки, а вскоре организовали целое производство – Фасла Альп. Это маленькая женская республика, которая своим теплом согревает многих отчаявшихся, потерявших надежду людей. Среди женщин, пережившие насилие и побои, те, кто годами страдал от издевательств. Мужчин. Женщины вместе живут и работают, вместе отдыхают. С ними их дети, которые ходят в школу и тоже работают. У каждой из них есть маленькая зарплата. Правда, поиски современного героя в Турции не обходятся без курьезов, сопровождающихся настоящими культурными войнами. На кого сегодня хотят быть похожими турецкие мальчишки? На эту тему был проведен социологический опрос, в котором участвовали несколько тысяч стамбульских школьников. Ранее популярные среди подростков профессии космонавтов, пожарных, банкиров неожиданно уступили героям американских комиксов и боевиков. На первое место вышел Человек-паук, которому хотят подражать более 70% турецких подростков. За смелость, силу, целеустремленность, уверенность в успехе именно его мальчишки назвали героем нашего времени. Такой результат, однако, вызвал негодование религиозных чиновников. В ответ Министерство по делам религии Турции объявила Человека-паука врагом мусульман и рекомендовала государственным чиновникам запретить в Турции его образ. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. В программе выступит вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примас Бельгии осудил, как он выразился, преступное молчание католической церкви.
Доказательство защиты Ходорковского и Лебедева назвала...
Не сразу удалось остановить хулиганов, группы которых растянулись по городским улицам.
При выборном штабе Нагайцева заявили о нарушениях при подсчете голосов.
Шестеро сотрудников милиции с полученными миновзрывными травмами доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России в
В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».